Он быстро сунул сапог под куртку, отнес его на первый этаж и, поставив туалет за дверь, выскочил на улицу. Довольный выдумкой, Гена, что есть духу, побежал домой. Может быть, он никогда и не вспомнил бы про свою шутку, если бы не Полина Исаевна. На другой день, на первом же уроке, гневно сверкая глазами, она спросила: «Семенов, ты куда дел вчера сапог Юлии Алфеевой?»
«Я его не брал»,
— растерянно ответил Гена и посмотрел на Юлю. Девочка густо покраснела и опустила голову.
«Техничка видела, что ты уходил из школы последним. Кроме тебя никто не мог это сделать. Признавайся, ты украл сапог?»
«Нет»,
— наотрез отказался Гена. Полина Исаевна рассказала детям, как Юля после дежурства вышла на улицу в одном сапоге. Было холодно, она стояла на крыльце и плакала. Ей страшно было идти домой без сапога, потому что тетя, у которой она живет, могла наказать ее. У Юли не было ни мамы, ни папы. На счастье, мимо школы проходил завуч и помог Юле добраться домой. Учительница назвала Гену вором и обманщиком. Пригрозила, что сообщит о нем в милицию. И тогда уж он никуда не денется, признается. Гена молчал. Не думал он, что из-за небольшой шутки разразится такой скандал. Одноклассники стали косо поглядывать на него, и он чувствовал себя несчастным. На завтра допрос повторился. Гена упорно твердил свое: «Я не воровал». Он оправдывал себя тем, что только пошутил и спрятал сапог. Гена считал, что говорит правду. Ведь на самом деле он не воровал сапог. А куда тот делся, не обязательно рассказывать. И чем категоричнее он отказывался от своей вины, тем труднее становилось исправить положение. После второго урока Гену вызвали к директору. Только он переступил порог кабинета, зазвонил телефон.
«Да, это наш ученик», — ответил директор кому-то в трубку.
«Пожалуйста, поговорите с ним сами». Он протянул трубку Гене. «С тобой хотят побеседовать».
«Алло!» — услышал Гена низкий мужской голос.
«Это Семенов Гена?»
«Да».
«Где твой папа работает?»
«На бетонном заводе».
«Кем?»
«Токарем».
«Ты верующий?»
«Да».
«Ты украл сапог у девочки?»
«Нет». Гена облизнул пересохшие губы, чувствуя, как пылают его щеки.
«Если ты не сознаешься, — грозно продолжал собеседник, — мы направим в школу милиционера с овчаркой, и она по нюху сразу определит вора. Тогда твоему отцу придется покупать девочке новые сапоги». Незнакомец положил трубку. Гена судорожно вздохнул и передал трубку директору. Директор тоже попытался выяснить, куда делся сапог. Но Гена молчал. Тогда он позвонил на завод и вызвал в школу отца. С тяжелым сердцем Гена шел домой. «Что скажет папа?» – переживал он. «Какой позор! Теперь даже на заводе все будут говорить, что я вор. И зачем только я спрятал этот сапог?» «Правду говорил папа, что не кончатся у меня неприятности, если не перестану шутить». Папа пришел из школы печальный и потребовал, чтобы Гена подробно рассказал историю с сапогом. Гена плакал и заверял, что он не виноват. Папа поверил сыну. На следующий день он зашел в школу и сказал Полине Исаевне, что Гена в этой истории не замешан.
Учительница сильно рассердилась и пообещала доказать, что Гена все-таки виноват. Вечером отец снова говорил с Геной о сапогах. «Представь себе, что Полина Исаевна на самом деле вызовет милицию. Какое поношение будет на всех верующих, если выяснится, что это сделал ты? Лучше сейчас сознайся, и мы постараемся устранить эту неприятность». Хотя Гена боялся, что овчарка может указать на него, как на вора, он все же упрямо отказывался. «Я не воровал!» «Знаешь, сын, — продолжал папа, — и милиция, и учительница, все могут ошибаться. Но Бог все видел и все знает. От Него никто не скроет свой грех. Мы сейчас будем молиться. Скажи Господу, что ты не виновен в том, в чем обвиняют тебя, и попроси у Него защиты от наговоров. Мы с мамой тоже будем молиться». Гена испугался. Нет, он не мог так сказать Богу. Хотя он и не воровал, но все же никому не признался, что спрятал сапог. «Ты можешь так помолиться?» «Нет», — прошептал Гена и заплакал. «Почему? Неужели ты до сих пор обманывал меня?» «Я не воровал сапог, я просто пошутил и спрятал его», — папа опешил. Он долго молчал, обдумывая то, что рассказал Гена. Потом он взял сына за подбородок, поднял его заплаканное лицо и, пристально глядя ему в глаза, сказал: «Мне стыдно за тебя, Гена. Это результат того, о чем я тебе уже не раз говорил. Конечно, ты не можешь рассчитывать на защиту Божью, потому что совесть твоя нечиста. Полина Исаевна не зря шум подняла. Бог показывает тебе еще раз, как плохи шутки. Иисусу не все равно, как ты живешь, чем развлекаешься». Гена горько плакал. «Я не знаю, почему так получается», — схлипывал он. «Скажу тебе из опыта, что до тех пор, пока ты не осудишь себе этот грех, пока он будет тебе нравиться, ты не сможешь освободиться от него». Папа поднялся. Ген замер в ожидании наказания. Но отец печально посмотрел в окно и спросил: «Ты знаешь, что теперь нужно делать?» Гена кивнул, и они встали на колени для молитвы. Гена искренне каялся, просил прощения за непослушание и обман, за хитрости и бесчисленные шутки. О, как ему хотелось быть настоящим христианином, честным, добрым и общительным! А на другой день произошло чудо. «Полина Исаевна мне сегодня четверку поставила», — радостно сообщил Гена, разуваясь у порога. «Про сапоги она даже и не вспомнила». Мама слушала Гену удивленно. «И еще Юля рассказала мне, что они с девочками в тот же день нашли сапог, и никакой завуч ее домой не провожал. Она просто пожаловалась Полине Исаевне, что я спрятал сапог». «Юля сама к тебе подошла?» — спросила мама. «Да, оказывается, Полина Исаевна хотела меня проучить и взяла с нее слово, что она никому не расскажет про сапог. Но Юля испугалась, что овчарка бросится на нее, потому что она ходит в школу в тех же сапогах, которые хотят искать». «А ты разве не видел, какие у нее сапоги?» «Нет, я и не додумался посмотреть». Гена помыл руки и весело заметил: «Сегодня все было по-другому, даже мальчики со мной играли». «Вот видишь, произошло то, о чем я говорил тебе, сынок», — сказал папа. Господь хочет, чтобы ты исправился, оставил грех. Когда ты раскаялся, Он удивительно заступился за тебя.
Карманные деньги. «Иринка, подожди нас! Мы сейчас придем!» — сказала Оля, останавливаясь у школьной столовой. «Мы быстро!» Хитро улыбнувшись, Оля со своей младшей сестренкой Валей скрылась за дверью. Ира поставила портфель возле стенки и стала тоскливо рассматривать спортивную площадку. Не первый раз уже она ждала здесь своих подружек. В такие минуты ей почему-то хотелось плакать. Особенно, когда девочки выходили из столовой, и от них вкусно пахло беляшами или котлетами. «Где они берут деньги?» – удивлялась Ира. «У них ведь такая же большая семья, как и у нас». Больше всего Иру смущало то, что девочки скрывают от нее свои покупки и не разрешают ей заходить с ними в столовую. Однажды Ира набралась смелости и спросила: «Девочки, где вы берете деньги?» «Где?» – засмеялась Оля и лукаво прищурила глаза. «Уметь надо!» – хихикнула Валя. Это еще больше озадачило Иру. «Что надо уметь, чтобы появились деньги?» «Тебя посылают когда-нибудь в магазин?» – вдруг спросила Валя. «Да». «Нас тоже?» В ее глазах сверкнула лукавинка. Она многозначительно посмотрела на Олю и добавила: «Вот тогда мы и экономим на карманные расходы». «Как?» – не поняла Ира. Девочки снова рассмеялись. Ире стало неловко. Ей на самом деле было непонятно, о чем говорила Валя. «Ну и недогадливая ты!» – упрекнула ее Оля. «Ладно, слушай. Например, тебе сказали купить килограмм колбасы или масла, а ты купи чуть-чуть меньше, 900 граммов». «Мы всегда так делаем», – ставила Валя. «И по чуть-чуть собираем мелочь, пока не наберем на что-нибудь вкусненькое». «Это же обман!» – испуганно сказала Ира. «Ничего не обман!» В один голос возразили девочки. «Мы всегда покупаем, что нужно, только немного меньше. Об этом никто даже не догадывается», — добавила Валя. Ира разочарованно смотрела себе под ноги. «Зато мы можем покупать себе все, что хотим», — с достоинством произнесла Оля. «А по-другому где возьмешь деньги?» На перекрестке девочки распрощались. Ира медленно пошла по своей улице, снова и снова вспоминая, что говорили подружки. Как они могут так обманывать? Они ведь тоже верующие, ходят на собрания и даже поют в детском хоре. Может, мне тоже попробовать так экономить? Неожиданно промелькнула у Иры соблазнительная мысль, и она почувствовала, как обдало жаром лицо. Она хорошо понимала, что это грех. До вечера Ира не могла забыть разговор с девочками. «Может, это и не страшно», — говорила она себе. «По крайней мере, Оля с Валей уже не первый раз так делают. Они всегда покупают то, что им хочется, и за это их никто не наказывает». Спать Ира легла, все еще думая о деньгах. Закрыв глаза, она стала представлять себе, какое пирожное купит, когда у нее будут деньги. Ее лицо уже не горело от мысли попробовать экономить так, как подружки. Несколько дней Иру не посылали в магазин. За покупками ходил старший брат, так что осуществить свое намерение Ира не могла. Но желание иметь свои деньги не покидало ее. В субботу Ира наводила порядок на кухне и вдруг вспомнила, что в верхнем ящике кухонного стола в коробочке всегда лежат деньги. Мама обычно кладет туда сдачу. Иру словно магнитом потянула к столу. Выдвинув ящик, она увидела мелочь и решила взять несколько монет. «Я совсем немного, только на одно пирожное», — успокоила она себя, чувствуя, как дрожат от волнения руки. Так у Иры появились деньги, ворованные. А через несколько дней она вместе с подружками зашла после урока в столовую. Внутри у нее все трепетало от страха. Ей казалось, что даже продавщица знает, где она взяла деньги. Но добродушная женщина, безразлично посчитав мелочь, небрежно бросила ее в кассу и подала Ире белоснежное пирожное. Но вкусное, свежайшее пирожное Ира ела без особого аппетита. Все портили осуждающие мысли. «Воровка! Ты воровка! А воры Царства Божьего не наследуют!» Глядя на беспечно жующих сестер, Ира принялась успокаивать себя. «Они делают еще хуже. Они всегда обманывают. А я только один раз взяла немного мелочи». Но от этих мыслей Ира не стала радостней. Она съела пирожное, тщательно вытерла губы и без особого настроения поплелась домой. Во дворе Ира услышала стук лопаты. На огороде кто-то копал яму. «Неужели папа приехал?» Ёкнуло ее сердце, и краска стыда снова покрыла лицо. Ира тихонько зашла за угол дома и увидела, что из ямы, которую перед поездкой папа начал рыть для слива воды, вылетает глина. «Кто же там работает?» — разбирала Иру любопытство. Она сняла ранец, положила его на крыльцо и подбежала к яме. Только она наклонилась, чтобы заглянуть в яму, как почувствовала сильный удар в лоб и острую боль. Ира вскрикнула и закрыла лицо руками. Из ямы в одно мгновение выскочила Люба, старшая сестра. «Ира, как ты здесь оказалась? Я же тебя не видела!» Испуганно схватив сестренку за руку, она быстро повела ее в дом. Ира плакала. Из рассеченной брови лилась кровь. Весь дом всполошился, дети окружили Иру и жалобно вздыхали, а мама быстро обработала рану, перевязала голову и уложила Иру в постель. В доме сразу стало тихо, необыкновенно тихо. «Постарайся уснуть», — посоветовала мама Ире и увела малышей в другую комнату. Но Ира не могла уснуть. Она слышала, как мама говорила детям, что через этот случай Господь хочет им что-то сказать, и они должны понять, что именно. Ира все еще ощущала во рту сладкий вкус пирожного. Он напоминал ей об украденных деньгах. Ира точно знала, что Господь не кого-то другого, а лично ее останавливает, чтобы она покаялась в своем грехе. Она начала молиться, просить у Бога прощения, но на сердце не становилось легче. Ира понимала, что в первую очередь нужно сознаться маме в воровстве и попросить у нее прощения. От этой мысли ей становилось так стыдно, что, казалось, голова начинает болеть сильнее. Разговор в соседней комнате затих. Мама молилась с детьми за Иру, а та не могла спокойно лежать. Ее мучила совесть, терзала чувство вины. Зачем брала деньги? Я же знала, что это грех. Горячие, жгучие слезы раскаяния текли по щекам Иры, когда к ней подошла мама. «Доченька, сильно болит?» — ласково спросила она. Ире стало еще горче. «Прости меня, мама!» Ее душили рыдания. «Я украла деньги!» Мама выслушала сбивчивое признание дочери и долго сидела молча, обдумывая ее поступок. «Я прощаю тебя», — наконец сказала она, — «и хочу, чтобы ты навсегда запомнила этот урок. Нельзя давать место в сердце греховным мыслям. Ты была в очень опасном состоянии, и хорошо, что Господь остановил тебя. А если бы этой беды не случилось, ты бы продолжала грешить. Греховные мысли нужно сразу осуждать и прогонять от себя. Вспомни, тебе вначале страшно было даже думать, чтобы нечестным путем сэкономить деньги, но ты не осудила эту греховную мысль, не прогнала ее из своего сердца, и она привела тебя к воровству. А нужно было в самом начале помолиться об этом, рассказать об искушении мне или папе, и Господь дал бы тебе силы победить. Давай теперь помолимся, чтобы Иисус очистил твое сердечко и исцелил твою рану.
Иисус, я тоже хочу на небо. День склонился к вечеру. Заходящее солнце еще играло на кромках облаков, а со стороны леса уже поползли сумерки. Во дворе большого одноэтажного дома, что стоял недалеко от леса, стало тихо. Семья собралась на вечернюю молитву. Дети сидели на скамейке у крыльца и, глядя на позолоченные облака, внимательно слушали папу. А он очень серьезно говорил: «Наступил последний день жизни Иисуса на земле. Он сделал все, что поручил ему Отец Небесный, и теперь должен был вернуться на небо. Иисус вышел с учениками из Иерусалима и пошел на Елеонскую гору. Там он дал им последние наставления и, подняв руки, благословил их. И вдруг ученики увидели, что Иисус отдаляется от них и поднимается над землей все выше и выше. Они не могли оторвать глаз от любимого учителя, пока облако не скрыло его из виду. Потом перед учениками предстали два ангела и сказали, что Иисус придет на землю еще раз и придет таким же образом, как и ушел. Рассматривая догорающий закат и быстро темнеющие облака, дети представляли, как Иисус возносился на небо к своему Отцу. А папа, между тем, продолжал: «Запомните, дети, Христос придет на землю второй раз для того, чтобы взять на небо тех, кто любит Его и ждет. Меня тоже Иисус возьмет на небо», — подумал Петя, глядя на первую, мерцающую над лесом звездочку. «Это будет уже скоро, и нам надо быть готовыми к встрече», — закончил папа и пригласил к молитве. Стемнело. Лес вдохнул прохладой, напоминая, что приближается ночь. Папа с мамой и дети благодарили Бога за прожитый день, за тихий вечер и просили Его подготовить их к восхищению, потому что они любят Иисуса и хотят жить с Ним на небе. Пете было уже 10 лет. Он знал много библейских историй, но это о вознесении Христа ему особенно нравилось. Петя считал, что Иисус обязательно возьмет его к себе на небо, ведь он ходит на собрания, рассказывает стихи, читает Евангелие, молится, да и папа с мамой у него верующие. Вот Юра, сосед, на небо никак не попадет. Он ругается, прогуливает уроки, дерется, ворует и даже курит. Он неверующий, ему надо сначала покаяться. Петю никогда не покидала уверенность, что Иисус возьмет его на небо. В самом деле, у него на первый взгляд все было в порядке. Он верующий, и в школе учится хорошо, и ведет себя лучше, чем другие. Неизвестно, как долго жил бы Петя с таким высоким мнением о себе, если бы не один случай. В одно воскресенье на утреннем богослужении покаялся Петин лучший друг. Он молился со слезами и просил у Бога прощения. «Зачем он кается?» — не понимал Петя. «Он же верующий!» Но спросить об этом Петя не решался. Как-то, возвращаясь из школы, Петя любовался белоснежными облаками, плывущими по голубому небу, и думал о своем друге. Тот заметно изменился, перестал ссориться с ребятами, списывать домашние задания, стал лучше учиться. Он считает себя спасенным и говорит, что в его сердце поселился Дух Святой. «А я разве не спасен?» – задумался Петя. Он не заметил, как подошел к калитке своего дома и вошел во двор. Непривычная тишина поразила его. Где же малыши? В песочнице никого не было. Петя взбежал на крыльцо, рывком открыл дверь и крикнул: «Мама!» Тишина. Петя в недоумении обошел все комнаты. Нигде никого. Странно. Взволнованно подумал он. Куда все подевались? И тут его пронзила страшная мысль. Наверное, Иисус пришел и взял к себе всех. А я? Я остался. «Мама!» Еще раз крикнул Петя и замер. Никто не ответил ему. Где-то на задворках прокукарекал петух, закудахтали куры. Петя выскочил на улицу, он испуганно посмотрел по сторонам и бросился бежать к лесу. «Неужели я остался?» На ходу, вытирая слезы, думал он. Забежав в самую чащу, Петя отчаянно закричал: «Иисус, я тоже хочу на небо!» «На небо, на небо!» Передразнило его эхо. И снова наступила тишина. Петя бежал все дальше и дальше, то и дело повторяя: «Иисус, я тоже хочу на небо! Иисус, я тоже хочу на небо!» Горячие слезы текли по его щекам, отчаянно колотилось сердце, а он бежал по лесу, не глядя под ноги. Между верхушками деревьев проглядывало голубое небо с красивыми пышными облаками, а откуда-то издалека, то спереди, то сбоку, отзывалось эхо: «Иисус, на небо, небо!» И вдруг Петя ясно понял, что он грешник, а таким на небе места нет. Значит, ему, Пете, тоже нужно покаяться. Ему сразу вспомнилось, как он грубил маме, как злился на старших сестер, когда они делали ему замечания. Вспомнил, как обижал младших, как хитрил и увиливал от работы. А совсем недавно он обманул учительницу. И как только он мог считать, что у него все в порядке. Как же теперь быть? Неужели все кончено? Неужели ничего невозможно исправить? Неужели сейчас все на небе, а он остался на земле? Долго бродил Петя по лесу, просил прощения за свои грехи и умолял Иисуса взять его к себе. Не зная, что делать дальше, он устало побрел домой по знакомой дорожке. Подходя к дому, Петя издали увидел на огороде своих старших сестер. От неожиданности он снова заплакал. Значит, Иисус еще не пришел. Значит, еще не поздно. Значит, он, Петя, тоже может попасть на небо. О, как хочется ему быть с Иисусом! Сегодня же вечером он обязательно покается и попросит у всех прощения. «Нет, я сделаю это прямо сейчас», — решил Петя и кинулся в дом к матери.